Радіо Свобода. Митинг и шествие 4 февраля согласованы.
Главный ключ к успеху, главный ключ к тому, чтобы требования Болотной и Сахарова были выполнены, это чтобы пришло как можно больше людей.
Григория Явлинского сняли с президентских выборов.
Людей образованных, самостоятельных отодвинули от принятия решения о будущем нашей страны.
Сторонники Владимира Путина начали наступление на Урале.
Моя столица не Амстердам, не Люксембург.
Мы, жители города Нижнего Тагила, пришли поддержать нашего будущего президента.
Эти и другие сюжеты, обзоры телепередачи блогов, реплики Ольги Романовой и Виктора Шендеровича, музыка и дискуссии в прямом эфире в программе «Итоги недели. Радио Свобода». Здравствуйте, у микрофона Дмитрий Волчек. В начале этой недели казалось, что переговоры между столичной мэрией и представителями оргкомитета акции «За честные выборы», а следующей массовой акции оппозиции в Москве, намеченной на 4 февраля, зашли в тупик. Мэрия категорически отказывалась согласовывать маршрут шествия, предложенный оргкомитетом, и предлагала изменить дату или провести акцию подальше от центра города. Но в ночь на 26 января компромиссное решение нашлось. Ходят слухи, что произошло это после распоряжения президента Медведева. Итак, решено, что шествие пройдет от метро «Октябрьская» по Якиманке до Болотной площади, где состоится митинг. Заявленная численность демонстрантов – 50 тысяч человек. Участник переговоров, политик Владимир Рыжков, сказал «Радио Свобода», что шли они очень трудно.
Были разные совершенно позиции на старте. Протестное движение настаивало на том, что шествие должно пройти по центру Москвы, что оно должно завершиться митингом, что это должна быть важная символическая дата 4 февраля, которая выпадает на субботу. Мэрия настаивала на другом. Мэрия говорила, что нужно это делать только в воскресенье, что нужно это делать не в центральной части города. Поэтому предлагалась Фрунзенская набережная, Лужники. Поэтому это была очень тяжелая ситуация, потому что люди сказали, очень многие в интернете, что что бы ни решили власти, они все равно выйдут 4-го в центре Москвы. Поэтому тяжелые были переговоры, но в конечном счете, я думаю, что решение принято в соответствии с законом, со здравым смыслом. Это хороший и взаимоприемлемый вариант. Шествие состоится, полноценное, состоится митинг. Это будет суббота, это будет 4 число. И сейчас очень важно, после того, как решение принято, и после того, как есть гарантии безопасности, очень важно, чтобы вышло как можно больше людей. Сейчас главный ключ к успеху, главный ключ к тому, чтобы требования Болотной и Сахарова были выполнены, это чтобы пришло как можно больше людей. Заявка подана стандартная, заявка подана на 50 тысяч. Мы рассчитываем, конечно, не меньшее число, чем это. А вообще, на самом деле, чем больше придет людей, тем лучше. Я думаю, что людям понравится идти по одной из центральных магистралей города в сторону центра и завершить митингом на уже ставшей для нас символическим и историческим местом Болотной площади.
29 января акцию в поддержку честных выборов проведут столичные автомобилисты, проедут по Садовому кольцу в машинах, украшенных белыми лентами и белыми шариками. Прямой видеорепортаж начнется на сайте Радио Свобода, свободанews.ру в 14 часов московского времени. А сегодня на Пушкинской площади прошел митинг «За гражданское действие», еще одно мероприятие, предваряющее акцию 4 февраля. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» Мумина Шакирова.
Путин, ты уволен. За новую Россию без жуликов и воров. Путина в отставку, власть на переплавку. Мы за честные выборы. С такими лозунгами вышли люди на Пушкинскую площадь. Митинг «За гражданское действие, за гражданскую активность» был организован движением, зародившимся на площадке Facebook. О цели акции рассказал «Радио Свобода» активист Марк Гальперин.
Мы хотим побудить людей к тому, чтобы они просыпались, чтобы они боролись за свои права от ЖЭКа до президентских выборов. Мы будем призывать на несколько акций. Завтра идет пробег по Садовому кольцу. 2 числа идет пикетирование с призывом выйти 4-го. Люди каждую станцию метро закроют, если можно так сказать, с плакатами будут стоять и раздавать листовки с призывом. И, собственно, 4 число каждый из наших выступающих будет затрагивать эту тему и призывать выйти на шествие.
В акции протеста принял участие известный пианист и дирижер Михаил Аркадьев. Полгода назад музыкант выступил с открытым письмом против присоединения Союза композиторов России единым списком к Общероссийскому народному фронту Владимира Путина и, соответственно, включение себя в состав этого фронта без его согласия. На митинге Михаил Аркадьев обратился конкретно к своим коллегам-музыкантам.
Дмитрий Хворостовский, Юрий Башмет, Владимир Спиваков, Валерий Гергиев, проснитесь, вспомните о том, что совесть и искусство всегда взаимосвязаны. Вспомните Марину Цветаеву. Искусство возможно только при свете совести. Это иллюзия, что можно жить, закрывая глаза на то, что происходит в стране, заниматься якобы искусством. На самом деле вы лжете сами себе, вы занимаетесь не искусством, вы занимаетесь собственным благополучием. Артисты, музыканты обязаны обладать совестью и реагировать на ложь, которая происходит в нашей стране. Кроме этих людей, которые я назвал, я обращаюсь ко всем классическим музыкантам Москвы.
Митинг был согласован с властями и прошел без эксцессов. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Бывший президент СССР Михаил Горбачев предложил провести в России референдум по вопросам обновления Конституции и отмены самодержавия. Люди хотят не просто смены конкретных лиц, повинных в фальсификации, но и изменения политической системы, отметил Горбачев. Происходящее в России он назвал серьезным политическим и конституционным кризисом, которому привел сложившийся характер властных отношений. По мнению Горбачева, для политической и экономической модернизации необходимо обновление Конституции. Конституции путем референдума, на который бывший президент СССР предложил вынести вопрос: поддерживаете ли вы политическую и конституционную реформы, которые ликвидировали бы самодержавие и гарантировали народовластие? Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Центр избирком отказался зарегистрировать кандидатами в президенты Григория Явлинского и Дмитрия Мезенцева из-за брака в подписных листах, превышающего допустимые 5%. Технический кандидат Мезенцев не протестует, а вот партия «Яблоко» намерена оспорить отказ. Решение Центральной избирательной комиссии Григорий Явлинский назвал политическим.
Смысл этого решения заключается в том, чтобы создать наиболее комфортные для нынешней группировки, находящейся у власти, условия для проведения выборов. Смысл этого решения также заключается в том, чтобы лишить значительную часть граждан России возможности сделать реально осознанный выбор. Тех, кто представляет средний класс России, тех, от кого зависит будущее России, людей образованных, самостоятельных, отодвинули от принятия решения о будущем нашей страны.
По итогам проверки второй выборки подписных листов ЦИК забраковал около 25%. Вот что говорит о претензиях ЦИКа Григорий Явлинский.
Около 3% подписей забракованы на основании того, что к ним предъявлены претензии как к подписям избирателей. В одном случае показалось, что не так размещен адрес. В другом случае сложилось впечатление, что неправильными чернилами поставлена подпись. Остальные замечания, высказанные в адрес Яблока, относятся к иным нарушениям порядка оформления подписных листов, не подписей, а подписных листов. Там сказано, что, по мнению комиссии, эти листы являются электрофотографиями. Однако должен сказать вам, что в законе нет запрета на представление электрофотографий. Когда вам нужно получить подписные листы с Камчатки, с Сахалина, с Дальнего Востока в течение буквально 4-5 дней, потому что заверение подписей началось лишь после того, как закончились праздники, и вам нужно на таком расстоянии получить заверенные подписи, то они зачастую приходят в виде электронных, передаются всеми способами.
Как решение ЦИКа может сказаться на предвыборном раскладе? за кого проголосует электорат лидера «Яблока». Мнение заместителя директора Левада-центра Алексея Гражданкина.
По данным наших последних опросов, за Явлинского собиралось голосовать порядка 2% из тех людей, которые собирались идти на выборы и выбрали, за кого из кандидатов самоголосовать. Поэтому и само по себе сам этот электорат довольно небольшой, распадается он тоже как бы неоднородным образом. Ну, 55% из них не могут сказать вообще, кому бы они еще могли симпатизировать и за кого они могли бы проголосовать из оставшихся кандидатов. А оставшиеся, примерно поровну отдают свои голоса прочим пяти кандидатам. То есть 11% Зюганову, по 10% Прохорову и Путину и по 7% Миронову и Жириновскому. То есть никакого существенного изменения тех шансов, которые получат оставшиеся пять кандидатов, со снятием Явлинского не произойдет.
Итак, к участию в президентских выборах Центральная избирательная комиссия допустила 5 кандидатов. В какой степени этот список соответствует интересам Кремля и Владимира Путина? Об этом размышляет эксперт Центра политических технологий Алексей Макаркин, с которым беседовал мой коллега Андрей Шарый.
Можно ли сказать, что Кремль стопроцентно контролирует сейчас процесс выборов президента?
Стопроцентность уже отсутствует. Все-таки ситуация не 2004-го, не 2008-го, когда все было ясно и все было стопроцентно. Сейчас нет. Кремль – главный игрок, самый сильный, обладающий наиболее серьезными ресурсами. Никуда исполнительная вертикаль у нас не исчезла. Но его возможности уже не столь безграничны, как раньше.
5 кандидатов, допущены к участию в кампании по выборам президента, этот список устраивает Кремль?
Ну, я думаю, что устраивает, потому что, собственно говоря, 4 кандидата – это представители парламентских политических сил, которые априори должны были участвовать в этих выборах. А что касается 5 кандидата Михаила Прохорова, то у него, с одной стороны, были серьезные проблемы с отдельными представителями Кремля, с тем же самым Сурковым, например, который сейчас уже из Кремля ушел. Вот. Но он никогда не входил в радикальный системный конфликт персонально с Владимиром Путиным. И с другой стороны, необходим какой-то кандидат, которого можно предложить среднему классу, потому что средний класс стал проявлять большую политическую активность.
Прохоров независимый политик или это кремлевский проект, на ваш взгляд?
Я думаю, что он самостоятельный политик, что он сам хотел бы принять участие в политике, может быть, потом сформировать партию, но при этом самостоятельность тут не исключает того, что он хотел бы о чем-то договориться с Кремлем. Его такая мечта, что ли, это второй тур выборов, там заключение политического союза с Кремлем там на своих условиях, может быть, на условиях там предоставления должности премьер-министра. В этом смысле это самостоятельный политик, который не исключает договоренности. У Кремля это приоритет совершенно иной. Приоритет Кремля – это победа сразу в первом туре, поэтому здесь их позиции, я думаю, их представления об оптимальном результате, они принципиально разные.
Если бы выборы состоялись сегодня, по вашему прогнозу, какими были бы их результаты?
Сегодня Владимир Владимирович Путин, скорее всего, выиграл бы в первом туре выборов. Здесь есть такая особенность, что это она была хорошо видна на парламентских выборах. Избиратели в большей степени по итогам избирательной кампании готовы голосовать за оппозиционных кандидатов. Они видят их на телеэкране, видят их участвующими в дебатах, видят их ролики, они увеличивают к ним интерес. Сейчас популярность Путина увеличилась, потому что в течение января оппозиция была очень слабо представлена на телевидении. В ходе избирательной кампании представленность оппозиции резко увеличится, просто по объективным причинам. Если сейчас его победа в первом туре выглядит практически стопроцентной в нынешней информационной ситуации, то далеко не факт, что это произойдет после того, как оппозиция активизируется и ее придется показывать на телевидении.
Считает политолог Алексей Макаркин. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Ассоциация «Голос», занимающаяся наблюдением за выборами, вынуждена будет освободить свой офис в связи с отключением электричества. Представители ассоциации говорят, что это очередная попытка помешать деятельности «Голоса» перед выборами и единственный законный способ выселить ассоциацию из помещения. Атака на «Голос» началась еще до думских выборов. Ассоциация была оштрафована на 30 тысяч рублей за нарушение порядка публикации материалов о выборах, а личный ноутбук – правы голос Лилии Шибановой был изъят в аэропорту для экспертизы. Вскоре телеканал НТВ показал фильм «Голос ниоткуда». Очередное мероприятие «Голоса» 26 января в правозащитном центре «Мемориал» началось с того, что полиция проверила зал и проходы к нему, будто бы в связи с сигналом о том, что под окнами «Мемориала» будет заложена бомба. И все же мероприятие под названием «Общественный трибунал. Очевидные и невероятные в выборах 4 декабря» удалось провести. Правозащитники привели доказательства нарушений на парламентских выборах на примере одного региона. О том, почему расследование началось с Астрахани, рассказывает исполнительный директор ассоциации Лилия Шибанова.
Первый регион Астрахань попал в силу того, что документы готовы к суду и, собственно, уже в суде, и поэтому более-менее мы готовы просто презентовать. Вторым регионом будет Самара, потом Санкт-Петербург и Москва. Выбрали эти четыре региона, исходя из того, что это регионы, где достаточно много было нарушений, и в то же время они достаточно типичны для России. Центральные – это все-таки обычные российские регионы. Что касается Астрахани, она действительно отличается очень грязными выборами на всех местных выборах и региональных, и нарушения идут системно с 2007 года. Мы это постоянно отмечаем в своих докладах. Пиком этих нарушений стали выборы в Государственную Думу. Этот беспредел уже хочется показать в картинках. Это нарушение по всем видам российского законодательства, начиная от регистрации кандидатов, проведения агитации и фактически, конечно, самые массовые – прямые фальсификации при подсчете голосов.
27 января в Государственной Думе о результатах парламентских выборов отчитывались руководители силовых ведомств и Центр избиркома. По их данным, нарушений в ходе выборов было не так много, как об этом заявляют. Депутаты КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР выступления приглашенных раскритиковали, а Владимиру Чурову предложили уйти в отставку. С привычной страстностью выступил Владимир Жириновский.
Вы фасилитаторы, Чуров! Вся ваша центральная избирательная комиссия фасилитаторы! Все 94 тысячи комиссий! Миллион человек! Вы заставляете фасилитировать выборы! Каждый день! Каждый час! Прокуратура ничего не делает! Никакого надзора вы не осуществляете!
Несмотря на то, что руководители трех думских фракций потребовали, чтобы глава ЦИК Владимир Чуров сложил полномочия, в итоговое постановление это предложение не попало. Радио «Свобода», итоги недели. Сторонники кандидатов в президенты России Владимира Путина на ближайшие недели планируют несколько массовых акций в его поддержку. Митинг в Москве намечен на 4 февраля. Однако член Народного штаба поддержки кандидата Путина, лидер независимого профсоюза работников угольной промышленности Иван Махначук, утверждает, что штаб не занимается организацией массовых акций, а главная его задача – поездки по регионам, сбор наказов кандидату и выяснение, чего люди недовольны властью.
Это прежде всего точки социального напряжения в регионах, какое-то недовольство людей, где было протестное голосование против «Единой России». Мы пытаемся выяснить, в чем проблема. В частности, вот я, допустим, очень много проехал по Красноярскому краю. Основной вопрос, который людей сегодня волнует, это бардак, я другого слова добрать не могу, который творится с тарифами на жизнь, на коммунальные услуги. Это температура, это вода, это свет, это канализация, это тепло. Рост тарифов, значит, необоснованный, необъяснимый. И управляющие компании, как хотят, так и, значит, решают эту задачу, причем местные органы власти, как правило, не вмешиваются, значит, в этот процесс, либо слабо влияют на это, что вызывает, в общем-то, недовольство людей. Ну и вроде как Путин виноват за то, что где-то там в маленьком городке выросли тарифы.
В субботу в Екатеринбурге состоялся митинг в поддержку людей труда за сильный Урал и за сильного кандидата. Инициатива проведения мероприятия принадлежит представителям Урал-вагонзавода из Нижнего Тагила, где производят боевую технику. По официальным данным, в митинге приняли участие около 15 тысяч человек. Длился митинг ровно час, после чего привокзальная площадь мгновенно опустела. Репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Екатеринбурге Екатерины Петровой.
Митинг в поддержку человека труда в Екатеринбурге то и дело превращался в акцию поддержки Владимира Путина. Об этом прямо со сцены заявил Николай Расторгуев из группы «Любэ», который приветствовал всех собравшихся в поддержку кандидата Владимира Путина. У некоторых людей были с собой плакаты с изображением премьера, а на подходах к митингу молодые девушки собирали подписи его сторонников. Концерт перемежался выступлениями ораторов, активистов Объединенного народного фронта и членов рабочего комитета в поддержку Путина на Уралвагонзаводе. Рефреном звучали угрожающие намеки тем, кто собирается на Болотной, и тем, кто оскорбляет человека труда. На привокзальной площади собралось, по разным данным, от 6 до 8 тысяч человек. Все они приехали из разных городов Свердловской области. Были и бюджетники из Екатеринбурга. Примечательно, что все те, с кем общались журналисты, уверенно отвечали, что главная цель мероприятия – поддержка Владимира Путина. А вот называть себя и завод, на котором они работают, почти все отказывались.
Поддержку нашего будущего президента. Во благо моих детей, которые будут жить дальше.
Моя столица не Амстердам, не Люксембург, район Березовский, город Екатеринбург.
Мы жители города Нижнего Тагила пришли поддержать нашего будущего президента.
В толпе временами явственно ощущался запах алкоголя, а сотрудники милиции на входе разгружали рабочих от бутылок, забирали у них водку, коньяк, пиво, алкогольные коктейли. Под конец выступлений некоторых молодых людей уже вели под руки. Прийти поддержать Путина многих заставили, и в этом они легко признавались, но представляться категорически отказывались.
Они мало сделали России. Путин, Медведев, мало, мало. Лично мое мнение. Мне сказали, без алка.
Рабочий одного из заводов Екатеринбурга считает, что альтернативы Владимиру Путину нет, потому он пришел сюда поддержать премьер-министра.
Как все, так я пришел поддержать Путина. Хотя бы возгласов, хотя бы поднять ему руки. 55 лет на производстве, до сих пор работаю. Ну, просто я посмотрел, кто у нас кандидаты на должность президента. Но я не вижу ни одного достойного человека. Не вижу. Конечно, только за Путина.
Удивительно, но на этом митинге собрались и противники действующего премьер-министра. Именно эти люди не скрывали своих имен. Пенсионерка и жительница Екатеринбурга Нина Игуменищева считает, что никакой стабильности в России нет.
Почему пенсионеры не выступают? Против коррупции, против всего. На 7% добавил это самое пенсии. Не стыдно ему стабильность? Какая может быть стабильность? У нас ведь, вот мне 69 лет, я 48 лет отработала. 8600 пенсии, 7% что? А квартира, комнату, живу в коммунальной комнате, 2500 всего. Это что, дело?
А кандидат наук Анатолий Липустин принес с собой на митинг гимн, посвященный Владимиру Путину, который с удовольствием раздавал всем желающим.
Строил Саяно-Шушенскую ГЭС, Саянский алюминиевый завод, а сейчас все принадлежит Дерибаске. А я вот здесь. А Дерибаска кто? А ему много чего принадлежит? Наверное, олигархи-то, другие Путина.
Добавлю, что на митинге были замечены люди, организовавшие те самые акции протеста против фальсификации выборов. Они раздавали собравшимся доклад Бориса Немцова и Владимира Рыжкова «Путин – коррупция». Екатерина Петрова для «Радио Свобода», Екатеринбург.
А в Барнауле полиция попросила прокуратуру разъяснить, можно ли привлечь к административной ответственности владельцев игрушек, используемых в так называемых «нано-митингах» за честные выборы. В январе в городе прошли две подобные акции. В них участвуют лишь игрушки и плакаты. Полиция отмечает, что пока не могут дать точную правовую оценку новой форме проведения протестных акций, не знают, считать ли их несанкционированными, если не было предварительной договоренности между организаторами и городскими властями. Если прокуратура ответит, что разрешение на проведение уже состоявшихся нано-митингов требовалось, то владельцам игрушек грозит штраф до 1500 рублей. Вы слушаете «Радио Свобода». После сводки новостей продолжим программу «Итоги недели». Впереди у нас обсуждение статьи Владимира Путина о национальном вопросе и телепередач федеральных каналов.
«Лицом к лицу» – программа, в которой три журналиста, российский, иностранный и ведущий «Радио Свобода», спрашивают тех, кто принимает решения. Высокопоставленный политик, влиятельный эксперт или известный общественный активист – вот те, кому мы лицом к лицу задаем трудные вопросы. Каждое воскресенье в 20 часов после новостей, повтор в понедельник в 4 и в 15 часов. Слушайте «Свободу».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Лига арабских государств приостановила работу своей миссии наблюдателей в Сирии в связи с эскалацией насилия в этой стране в последние дни. В поселке Приютово, Башкирии, сегодня в результате взрыва бытового газа в многоквартирном доме погибли 5 человек. Среди них есть ребенок. В Екатеринбурге в митинге, организованном рабочими «Уралвагонзавода», сегодня приняли участие около 10 тысяч человек. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», официально акция проводилась в поддержку человека труда. Однако с трибуны неоднократно звучали начале призыва поддержать кандидатуру Владимира Путина на выборах президента. В Москве прошел форум левых сил России. В нем приняли участие около 300 представителей различных левых организаций. Координатор Левого фронта Сергей Удальцов призвал левые силы к консолидации новой политической ситуации в стране и в перспективе к созданию единой партии. В Москве на Пушкинской площади сегодня состоялся разрешенный властями митинг за гражданскую активность. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, в нем приняли участие более 200 человек. В Петербурге представители оппозиции организовали сегодня автопробег в поддержку честных выборов. Несколько десятков машин проехали по улицам города с белыми ленточками. Михаил Горбачев высказался за проведение в России референдума о конституционной реформе и разрушении созданной вертикали власти. Об этом экс-президент СССР написал в статье, опубликованной на сайте «Новой газеты». Генеральный директор НТВ Владимир Кулистиков опроверг появившееся вчера сообщение о своей скорой отставке. Суд в Алма-Ате вынес сегодня решение об аресте на 15 суток организаторов несанкционированного митинга протеста казахстанской оппозиции против результатов недавних парламентских выборов. В Тегеран сегодня отправилась группа представителей Международного агентства по атомной энергии. Они намерены обсудить с иранскими властями последствия последние опасения международного сообщества относительно ядерной программы Ирана.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Премьер-министр Владимир Путин опубликовал очередную программную статью, посвященную национальной политике. Текст станет частью его предвыборной программы. Сторонники кандидата в президенты Путина считают статью фундаментальным трудом. А журналист Александр Морозов говорит, что специфическая лексика и идеи этого материала были позаимствованы из научной монографии. Рассказывает Анастасия Кириленко.
Программная статья Владимира Путина «Россия. Национальный вопрос» была опубликована в независимой газете, а также на сайте putin2012.ru в понедельник. Премьер-министр предложил, в частности, создать в России госструктуру по вопросам нацполитики, ужесточить правила регистрации мигрантов и санкции за их нарушения, а также обязать мигрантов сдавать экзамены по русскому языку и основам права. Глава Института социально-экономических и политических исследований Николай Федоров в интервью РИА Новости назвал статью выстраданной. Единорос Андрей Исаев отметил фундаментальность текста. По мнению журналиста, треть статьи является пересказом монографии Александра Данилюка, Александра Кондакова и Валерия Тишкова «Концепции духовно-нравственного развития и воспитания личности гражданина России», говорит Александр Морозов.
Читая эту странную статью Путина по национальному вопросу, я обратил внимание на то, что в ней употребляется такая специальная терминология, которая используется только профессиональными культурологами. То есть такие слова, как социокультурный код, поликультурность. Есть стандартный такой набор политических слов, там, скажем, мультикультурализм или гражданская нация, но здесь были и такие достаточно специальные выражения. Обычно, конечно, спичрайтерские группы внимательно следят за тем, чтобы в политическое высказывание политика такого уровня, как Путин, не проникали научные жаргонизмы, так называемые. Ну вот дальше я посмотрел, откуда, так сказать, может происходить, собственно говоря, этот термин поликультурность, который он применяет вместо слова мультикультурализм. И обнаружил просто, что, ну вот у этого термина есть такая понятная традиция в культурологии. Термин возник в Британии, когда в конце 70-х, начале 80-х годов там стала развиваться концепция образования, основанная на мультикультурализме. На русский язык все это перевели, чтобы избегать коннотации с мультикультурализмом, которые все здесь боятся, стали, придумали свое собственное слово, такое самодумное, несколько академиков местных здешних, которые занимаются образованием. Поликультурализм, я дальше посмотрел, оказалось, что есть, оказывается, на сайте Министерства образования есть даже одна из программ опубликована вот этого поликультурного образования. Она была в 2011 году. До этого была монография написана в 2009. Таким образом, вот треть статьи Путина, она, конечно, является пересказом вот этой вот концепции поликультурного образования. Это пересказ, конечно. Такого прямого цитирование кусками, как это бывает у студентов, там, конечно, я не обнаружил.
Однако один из авторов монографии о духовно-нравственном развитии и воспитании гражданина России, академик РАН Валерий Тишков, не согласен, что статья Владимира Путина похожа на его труд.
Да нет, вроде не заметил. Там как раз я не согласен с некоторыми вещами. У меня нигде нету ни про государство, образующий народ, у меня нету про ужесточение прописки там для тех, кто в три страны ездит, передвигается, и многих других вещей.
А про поликультурность?
Поликультурность он тоже перепутал там немножко. Там очень смутно, как-то очень все. Она какая-то немножко эклектичная получилась, чисто предвыборная статья. Так, чтобы всем, кто голосует, постелить немножко, так сказать, подстилку. Сказать то, что им нравится. А те, кто не голосует, о чем о них говорить? Мигранты, там, гастарбайтеры и так далее. Они во всем виноваты. У меня такого нет. У меня все-таки здесь есть различия с этой статьей.
Александр Морозов отмечает, что инициативы Владимира Путина усилить контроль за регистрацией по месту жительства активно обсуждаются блогерами.
Статья, во-первых, она очень рваная, достаточно бессвязная внутри. В ней есть три части, которые между собой не совпадают по смыслу. Там есть введение, в котором, значит, критикуется мультикультурализм. Там есть, наоборот, значит, некоторая излагаемая концепция нации, которая напоминает неосталинизм своего рода. Ведь это такое имперское представление о нации, которые при этом как-то авторы этой статьи, я не говорю Путин, пытаются все-таки связать с понятием гражданской нации. У них это не получается в тексте убедительно. И есть третья часть, в которой просто изложены конкретные такие организационные предложения. Сейчас это уже вызвало большое волнение, потому что в тексте этой статьи есть предложение, значит, всех снимающих квартиры иногородних подвести под уголовную статью, как это все поняли, и сразу возникло волнение в благосфере. Вот, статья очень рваная, и главное, что она ничего не прибавляет. Правильно уже пишут комментаторы, что националисты, которые читают, будут глубоко разочарованы, потому что там нет никаких для них лакомых кусков. Путин очень там уклончиво говорит о национальном единстве здесь, оно не исключает никого. С другой стороны, публика, прочитав это, просто удивится, потому что это просто очень некачественный текст. Может быть, и вот эти наши профессоры, они любят так придумывать что-то такое самобытное. Но в действительности никакой разницы между поликультурализмом и мультикультурализмом нет.
В Госдуме выдвигают предложение по реализации идей, изложенных кандидатом в президенты России Владимиром Путиным в его статье «Россия. Национальный вопрос». Руководитель комитета по национальной политике Гаджимет Сафаралиев подчеркнул в понедельник, что реализовать всю эту задумку будет невозможно без маленького нюанса – строчки в бюджете. Анастасия Кириленко, Радио Свобода, Москва.
Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свобода». На очереди наша рубрика «Телерейтинг». Я приветствую обозревателя «Новой газеты» Славу Тарощину. Сначала это воспринималось как случайность, но теперь уже можно говорить о том, что существует некое решение. Черные списки политиков, которым было запрещено высказываться в эфире федеральных каналов, если не отменены вовсе, но уж во всяком случае сокращены. Появились люди, которых мы не видели на телеэкранах несколько лет. Но вот Андрей Илларионов пишет, что 8 лет с лета 2004 года у него не брал интервью Первый канал, а теперь вот взял. Правда, из получасовой записи выбрали 80 секунд, но все же Илларионов появился на телеэкране. Ходят слухи, что все это, как и согласование митинга 4 февраля, происходит по личному распоряжению Дмитрия Медведева. Слава, вы наверняка больше моего знаете, как все это свободомыслие организовано.
Мне кажется, это такая очень лукавая стратегия, потому что вот не было Илларионова и не было. А когда Илларионов появляется в формате 80 секунд и не может сказать вообще ничего толком, точно так же, как и Каспар, точно так же, как и Немцов, которых обрезают, вставляют в какой-то совершенно непотребный контекст, и в результате они выглядят, ну, скажем так, помягче, нелепо. Я бы на их месте предпочитала, чтобы меня не показывали. Потому что это же ведь не самоцель быть показанным в программе «Время». Важно что-то сказать. Вот с этим как раз происходят какие-то странные вещи. Кроме, пожалуй, Рыжкова, которому удалось многое сказать в программе «Исторический процесс».
Ну вот вы сказали, Слава, о непотребном контексте. И действительно, передача, которая вызвала больше всего откликов на этой неделе, это совершенно желтая программа НТВ о том, как лидеры оппозиции отмечали Новый год за границей. И Навальный, и Чирикова появились на телеэкране. И тут же сюжет о ребенке Киркорова. В общем, какая-то пошлость несусветная.
Мне кажется, когда этим занимался Сурков, у Суркова была, во-первых, стратегия, во-вторых, была доктрина суверенной демократии, в соответствии с которой все рукотворно. И он ваял свою действительность. То есть он составлял из этих кубиков какой-то свой вариант действительности. Но теперь мы как бы строим какое-то другое общество, и суверенная демократия вышла из моды, а оказывается, что Володин, если размышлять в этих категориях, продолжая дело Суркова, то есть еще гораздо более бездарнее, чем это было прежде. Потому что передача, о которой вы говорите, ну, мало того, что это вообще ниже всякого уровня разговора, так ведь стало окончательно ясно, как она делается. Это берутся записи из блога, да? Вот Навальный пишет, я с семьей уезжаю в Мексику, все, этого достаточно. То есть здесь вообще уже нет никакой журналистской работы. Берутся записи героев этих сюжетов из блога, подпускается там какая-то музычка такая веселенькая, комментарий утробным голосом Сергея Полянского, если я не ошибаюсь, так называется, любимый закадровый голос канала НТВ. И вот готова передача. Это касается не только вот этих оппозиционеров. А что происходило с Никитой Белых? Там я начитала на НТВ то ли 6, то ли 7 программ, посвященных Никите Белых, когда он уже в своем блоге, он просто брал вот слева фраза канала НТВ и какой-то факт и комментарий, а справа то, как было в реальности. Колоссальная работа, спасибо ему большое за это. И видно, как вообще нещадно врут, и вообще даже не хватает ни фантазии, ни таланта, не говоря уже о том, что не хватает их любимого слова «креатив» вообще что-нибудь придумать. И тем не менее, все ведь это продолжается, я думаю, что это только начало. Сегодня нам анонсировал Пушков большие разоблачительные сюжеты в программе своей «Постскриптум», а Пушков уже не просто телеведущий, а он, если я не ошибаюсь, он возглавляет комитет по межгосударственным отношениям, или как это называют, по иностранным делам в Госдуме. Понимаете, и все это продолжается. Это такая очень нехитрая стратегия телевизионная, когда все, что происходит, все наши оппозиционеры, которые появляются на экране, а у нас вот будет фильм 1 февраля, который называется «Мост над бездной», так там вообще уже такой немыслимый плюрализм, когда в соседнем кадре с Путиным появится Березовский. Ну и что? Так вот это только добавляет легитимностью Путину, который всегда выглядит, конечно, исполинским героем на фоне этих пигмеев. Пигмеями это оппозиционер, это не мое определение, сразу хочу отъединиться от этой славы. Это определение Аркадия Мамонтова. Так что мне кажется, вот эта вот стратегия, когда, с одной стороны, у нас возвышается вообще героем, спасатель и спаситель Владимир Владимирович Путин, был фильм «Спасти Россию», теперь идет целый такой большой сериал «От первого лица», где различные референтные группы рассказывают о том, как их конкретно, лично, их отрасли и лично их спасал в разное время Путин. Вот генеральная идея этого сочинения такова. Будет еще «Мост над бездной», но, и, понимаете, конечно, на этом фоне можно давать по 30-20 секунд оппозиционерам, ничего страшного не произойдет. Тем более, что эфир-то подчищается не только таким образом. Прошло сообщение о том в интернете, что Маргарита Симоньян возглавит НТВ и якобы уберут Кулистикова. Я думаю, что, конечно, скорее всего, это пока слух, но могу сказать, что когда в понедельник, в программе «Честный понедельник» на канале НТВ я увидела Маргариту Симоньян и послушала ее, я просто помню свое ощущение. Думаю, ну как же так? Почему такие кадры работают на наших врагов заграничных? Она должна быть здесь. Она сейчас должна возглавить то телевидение, которое строится. Потому что, например, когда я изошла, честные выборы, нечестные выборы муссировались. Маргарита Симоньян, а она такая девушка, хоть и такая привлекательная внешностью, но очень такая жесткая, она сказала, да вы знаете, зачем какие-то митинги, зачем какие-то гарантии? Да просто я считаю, должен выйти на площадь Владимир Владимирович Путин и сказать, да если выборы будут нечестные, всем повыдергиваю руки-ноги. Этого будет достаточно. Но разве такие люди могут пропасть? Конечно, нет.
Есть еще один помощник Владимира Владимировича, это Станислав Говорухин. Его высказывания тоже вызвали разговоры на этой неделе. Правда, больше обсуждали его интервью газете «Известия», где он так мягко пнул Дмитрия Медведева. Но было и телевыступление в новой передаче.
Да, вы знаете, было телевыступление, которое, что называется, сотрясало основы. Я как-то так подумала, впервые, может быть, думаю, бедный, бедный Владимир Владимирович. За что его так наказали? Потому что Говорухин своими высказываниями по национальному вопросу, а было это в программе, в новой программе «В контексте», которую ведет на Первом канале Максим Шевченко, он высказывался по национальному вопросу. Это на меня произвело сильное впечатление. Во-первых, его представление о том, что Россия никогда никого не ассимилировала, вернее так, она никого не ассимилировала в годы советской власти. Еще больше мне понравилось замечание, которое сделал господин Говорухин, ну, по поводу Медведева, но Медведева это только повод. Он говорит, вот посмотрите, Медведев недавно приезжал в Уфу, встречался с врачами. Я наблюдал за картинкой по телевизору. За плечами у Медведева ни одного славянского лица, одни башкиры. Это вот второе замечание, которое меня поразило. Из этого он сделал далеко идущие выводы, что скоро вообще эти маленькие наши республики станут моногосударственными и вообще от нас отъединятся. А пользуются они только нашим бюджетом. Во всем остальном они самостоятельны. Ну, еще были его рассуждения по поводу евразийства, по поводу того вообще, что представляет себе сегодняшняя современная культура. Хотя, например, когда Шевченко заговорил, ну, давайте определим культурный код. А как так встрепенулся Говорухин и говорит, простите, а я вообще не понимаю, что такое культурный код. И было такое ощущение, что он вообще не очень понимает, о чем речь. Хотя речь, надо сказать, была тусклая вообще, программа скучная, неинтересная, такая общестатистическая. И в этом смысле я могу даже Говорухина понять. В остальном мне трудно понять, что человек с такими представлениями об окружающем мире и с таким мировоззрением и миросозерцанием возглавляет штаб Владимира Владимировича. Путина.
Спасибо, Слава. Это была рубрика Славы Тарущина и Телерейтинг. Программу «Итоги недели» Радио Свобода продолжит реплика Ольги Романовой. Вы там держитесь, следователь Бардин.
Ах, какой в субботу был митинг. Первый митинг гражданского общества. Народу было мало, было очень холодно. Но было очень здорово, потому что были все свои, какая-то была в этом необыкновенная искренность и в хорошем смысле слова камерность. В плохом смысле слова о камерности, о правоохранительных органах. Я не знаю, может быть, он некрасивый, и у него нос набекрень. Или он летом носит сандалии с носками. А может быть, он водку чаем запивает и закусывает шоколадкой. Но нет, гоню прочь недостойные мысли, особенно про шоколадку. Ему 33 года, он умный, честный и принципиальный. Он знает точное значение слов типа «долг» и «присяга». Он майор, и он не женат. Его обожают старики и дети, его ненавидят жулики и воры. Поэтому у него масса неприятностей на работе, и, мне кажется, его увольняют. В общем, если у нас слушают настоящие принцессы, захватите родословную и краткую опись приданного и приходите на конкурс невест. Его зовут Дмитрий Владимирович Бардин. Я никогда его не видела и даже по телефону не разговаривала. Дмитрий Владимирович у нас следователь по особо важным делам. Во всяком случае, он им был до последнего времени. Старики волнуются, ходят слухи, что уволили его, я тоже волнуюсь, ибо никогда и слыхом не слыхала о следователях, за трудовую карьеру которых так волнуются старики в количестве нескольких тысяч человек, а именно 8000 человек. Дмитрий Владимирович много лет, то есть с самого начала своей осознанной трудовой деятельности, расследует дело Василия Бойко Великого. Этот товарищ Бойко такой себе псевдоним взял, чтобы отличаться от других Бойко, не очень великих, видимо. Тот самый Василий Бойко, уж позволить себе не именовать его великим, как кремлевскую колокольню, сильно намухлевался сделками, которые было бы честнее назвать операциями по незаконному отъему собственности и денежных активов. В потерпевших 8 тысяч человек, причем в основном пенсионного возраста. Этот самый Бойко, глава ОАО «Ваш финансовый попечитель», долгие годы думал, что он лендлорд. То есть обманным путем овладевал земельными паями трудящихся, в основном в Подмосковье. И даже посидел в тюрьме, обвинялся в мошенничестве, вышел под очень крупный залог. А потом дело замяли. Вернее, замяли многочисленные дела. А следователь Бардин все бился и бился, и даже добился в конце концов всего-то за 8 лет выделения в отдельное производство. Дело 126-352, около 100 томов в отношении этого самого Бойко. А вот оно, в свою очередь, выделено в конце декабря из очень крупного уголовного дела, где 1500 томов. Все документы подготовлены для передачи в суд. Вот я почему все эти кровавые подробности так хорошо знаю? Потому что люблю покалякать с пенсионерами за жизнь. Вернее так, люблю поболтать за жизнь с потерпевшими. Потерпевшие ознакомлены с материалами дела. Бойко Великий в декабре прошлого года отказывался знакомиться с материалами, ссылаясь на недомогание. Протокол составлен на больничке, куда Бойко оперативно слег по причине одновременной потери слуха и зрения. Причем временно, причем как раз в момент ознакомления с обвинительным заключением. Но не может протокол человек читать не иначе. Василий Бойко скоро сменит фамилию на «Великий немой». Ну да неважно. Важно то, что следователь Бардин честно работает в системе, где честным работать невозможно. Именно поэтому он скоро не будет следователем. И это несмотря на то, что представители потерпевших разговаривали о судьбе следователя аж с самим Бастрыкиным, главой Следственного комитета, всего месяц назад. Пришла делегация очень пожилых людей с орденами. И говорили как раз именно о нем, об этом следователе. Всячески его любили и защищали своего единственного соколика. Потерпевший пенсионер имеет право получить на руки копии некоторых опросов и допросов. Пенсионер, уже знаменитый Николай Клюев, добился того. И прочитал в этих документах, между прочим, кому и сколько заносили от имени и по поручению Василия Великого Бойко. А заносили, надо сказать, судьям и следователям, а еще прокурорам. Названы поименно кто, когда, где и за что судья или прокурор закрыл дело. Суммы по нынешним временам смешные – от 2 до 100 тысяч долларов. Правда, речь идет о делах 2003, 2004 и 2005 года. Позже не гугу. Итого, совершенно прелестно получается. Обвиняемые махинаторы гуляют на свободе по буфету, выданные на взятку денежные средства расходятся только так, и при этом главный раздатчик и заносчик денег поссорился с женой. Да так, что они начали давать показания друг на друга, то есть в письменном виде под протокол несколько раз. А дикие пенсионеры, одичавшие от безобразия пенсионера, идут к следователю и забирают версию дела. А нечего было ворон считать, товарищ следователь. И следователя увольняют или собираются уволить. Дмитрий Владимирович, вы там держитесь.
Реплика Ольги Романовой на волнах Радио Свобода. Участники сегодняшней пропутинской акции в Екатеринбурге обещали отправить посылки с грязными рукавицами, символом трудового Урала, тем, кого они считают своими противниками. Первым среди адресатов значится волгоградский политик и бизнесмен Андрей Куприков, разместивший в своем блоге пост, в котором заводчане характеризуются как «быки, выходящие помычать на площадь за Единую Россию». О том, как эта запись появилась, Андрей Куприков рассказал моему коллеге Арслану Саидову.
Я думаю, что это нормально спланированная провокация, очень дорогостоящая, которая готовилась заранее. Подготовка велась следующим образом. Группа блогеров, возможно, в Екатеринбурге, возможно, где-то еще, начала активно рассылать всякие провокационные сообщения, где употребляют слово «быдло», «скот» и так далее, и так далее, и так далее. Да, вот, так, вот такого очень негативного характера. Одно из сообщений попало ко мне. Когда я его прочитал, оно мне, конечно, не очень понравилось, но у меня как бы своя страничка в интернете, в LiveJournal. Я ее выделил курсивом, сообщил своим читателям, что вот я получил такую информацию по электронной почте, и выразил к ней свое отношение. Это было в конце декабря прошлого года. После чего, буквально через несколько дней, на Первом канале господин Говорухин начал цитировать, к сожалению, именно мой пост. Я думаю, что таких-то сообщений было раскидано много. Ну, видимо, по каким-то соображениям своим решили, что лучше всего взять мой журнал, да, и за основу. И было преподнесено так, что вот блогосфера, интернет-сообщество вот так негативно отзывается о людях труда. И на этом была построена вся вот эта кампания, целью которой является как бы канализировать протест, который был среди граждан по поводу выборов, да, классифицированных, и представить его таким образом, что это некий конфликт между некоторыми группами общества, там, вот, рабочими, которые поддерживают Путина, и так называемым мощным планктоном. Ну, на мой взгляд, это абсолютно абсурдно, нелепо, очень глупо и очень грязно.
Мы говорим про пост, где рабочий Уралвагонзавод называются быками, выходящими помычать на площадь за Единую Россию.
Ну, совершенно верно, да. То
есть, авторство не ваше, вы уже неоднократно это подчеркивали, да, и сейчас это подтверждаете.
Я думаю, что если покопаться в интернете, таких сообщений можно найти у многих.
Ну, а по сути этого высказывания, вы его перепостили для того, чтобы показать абсурд этого заявления, или вы разделяете это мнение?
Я свое отношение выразил, оно прям в первом абзаце. Сформулировал так. Вот поступила ко мне информация. Если это правда, и действительно людей сгоняют на митинги, то это надо лечить, потому что дураки и дороги, кто это все организовывает, стали совпадать и усиливать друг друга. Если это неправда, то за версту воняет провокацией. Я это написал в своем ключевом посте, который послужил основой всего.
Если это провокация, то провокация против кого была? Не против же вас лично?
Нет,
а против тех...
просто бросили в топку. Мне сделали такой жут, я, кстати, об этом писал, что я вот, в принципе, был достаточно лояльный и добропорядочный гражданин, не отличался особой митинговой активностью, хотя, честно говоря, присутствовал на всех митингах. Ну, не то, что лоялен, но достаточно добропорядочен, да, к системе. Эта система своими руками из меня сделала оппозиционера. Ну что ж, ну, видит Бог, я этого как бы не желал славы, не хотел, если они так настаивают, ну что ж, ну они получат тогда себе реального оппозиционера.
Рабочие уральские на вас обиделись или, по крайней мере, так выставляют,
думаю,
что обиделись?
Думаете? Я думаю, нет. Я получаю другие письма. У меня очень много знакомых в Екатеринбурге, очень много по переписке знакомых. Есть очень много разных мнений. Но в основном люди понимают, что это все акция организованная. и что мое сообщение, мое отношение не было направлено на оскорбление какое-то и так далее.
Ну, сейчас все возмущение сосредоточено в Екатеринбурге, на Урале, а в Волгограде что происходит? Рабочие волгоградских заводов на вас...
Вы знаете, я словами профессора Преображенского отвечу, вы не читайте советских газет с утра. Ничего не происходит, там было несколько сообщений, ну, максимум недоуменную улыбку это вызвало и так далее. Потому что ребята, когда меня пытались сделать каким-то, я не знаю, жутовым, да, ну, я либо хотя бы биографию мою почитали. Я вообще работать начал в 17 лет и начал слесарем на заводе.
Ну, вы сами говорили о том, что сейчас пытаются перевести это в русло конфликта между рабочим классом, пролетариатом и белыми воротничками, или как норками, да? И вы себя тоже относите вот к норкам, к белым воротничкам, к офисному планктону, к хомячкам.
Ну, зачем? Я не очень сторонник делить. Я себя отношу к среднему классу. А к среднему классу, если кто-то не знает, относятся в том числе люди рабочих профессий высокой квалификации, которые обладают достаточными техническими знаниями, владеют интернетом, компьютером и так далее, зарабатывают гораздо больше очень многих менеджеров в банках, так называемого очного планктона, работающих в офисах и так далее. Есть еще замечательные врачи, да, которые прекрасно зарабатывают, это тоже средний класс. Есть замечательные преподаватели, профессора, ученые, которые тоже прекрасно зарабатывают, это тоже средний класс. Вот я себя отношу к среднему классу.
Вы выходили за идею, за честные выборы на митинги, которые проходили в последние месяцы.
Абсолютно верно, да, я был возмущен результатами, я был возмущен фальсификацией. Я возмущен тем, что, на мой взгляд, это вообще попытка государственного переворота была в декабре. Потому что по-другому как это назвать? И понимаете, дело не в том, что просто украли голоса, посчитали. Тем самым себе забрали права решать и экономические задачи, и политические. Незаконно забрали себе полномочия это делать. Ну как это еще называть?
Вы полагаете, что рабочие, может быть, они тоже искренне выходят на митинги?
Я думаю так. При всем моем критическом настроении, допустим, люди все-таки голосуют. Да, и рейтинг, более-менее честно, говорит о том, что 30% у него в России есть. Я это прекрасно понимаю, и с этим не считаться нельзя, согласитесь. Ну, если мы хотим за честные выборы выступать, мы должны быть объективны. Но, понимаете, какая штука? На мой взгляд, выборы уже не могут быть честными, потому что, во-первых, Путина выдвинула партия, которая напрямую виновна в фальсификациях. Во-вторых, я считаю, что это неконституционно идти на третий срок. Уже само по себе. И вот эти все игры слов, там, подряд, не подряд, давайте все-таки обращаться к духу Конституции, да? Третье, сейчас идет активное нарушение, Путин не ушел в отпуск, да, продолжает использовать административный и экономический ресурс. Вот у меня один вопрос, вот это все митинги, вообще еще происходит? Откуда деньги?
Возможно, мы узнаем ответ на вопрос, который задавал волгоградский бизнесмен и политик Андрей Куприков через несколько минут у нашего гостя из Екатеринбурга, бизнесмена и политика Леонида Волкова, с которым встретимся в программе «Итоги недели» после выпуска новостей. А этот час завершит песня, которую можно назвать «Песней недели», несмотря на ее незамысловатость. Видео с песней для Путина, которую исполнили ветераны ВДВ Московского района «Академический», мгновенно стало хитом на YouTube. Больше 200 тысяч просмотров за два дня, а в эфире телеканала «Дождь» ее авторы-десантники пообещали спеть на митинге 4 февраля. 8 лет президент и опять кандидат. Посмотри нам в глаза и закрой свой мандат. Доверяли тебе, а ты врал много лет, применяя во всем свой ГБшный секрет. Поют ветераны ВДВ.
Я смотрю на тебя, на портреты твои, ты нам врешь до сих пор. Как медведи твои, мы устали смотреть на позор всей страны, с нищетой деревень, рядом замки твои, развалил оборонку и армию сдал, на солдат положил, офицеров послал, мы тебе не простим все заслуги твои. Мы требуем мира, тиран уходи. Ты обычный чиновник, ни царь и не бог. Для тебя человек, тупой подберлог. Цвет ленты свободы для всех позитив. И лишь для тебя презерватив.
Песня десантников в эфире «Радио Свобода». Программу «Итоги недели» продолжим после выпуска новостей. Впереди у нас обсуждение митинга сторонников Путина в Екатеринбурге, обзоры блогов, рубрика «Общественное мнение» и реплика Виктора Шендеровича. Оставайтесь на нашей волне.